Вроде бы запись пошла. Чудесно, хорошо. Группа «Клан», анонимные алкоголики, Zoom-собрание, Киев, 18 февраля 2021 года. Коллеги, огромная просьба перед началом всем выключить микрофоны. Микрофоны включен только у спикера. И прошу вас включать ваши микрофоны только тогда, когда вам будет предоставлена возможность задать ваш вопрос. Наш сегодняшний гость Павел К. Израиль, город Тель-Авив. Паш, правильно, Тель-Авив?
Правильно, да, правильно.
Тель-Авив, супер. 16 лет трезвый. Мы попросили Пашу сегодня поделиться историей своей жизни, а также поговорить с нами о такой очень важной и ключевой штуке в нашем выздоровлении, таком понятии и явлении, как душевный покой. Наша спикерская сегодня будет построена следующим образом. Сейчас 20 часов 10 минут на часах. Паша, ну, 35-40 минут твоя история. Потом у нас будет 5 традиционных вопросов по теме от группы. И в конце 15 минут ребята очень хотели бы задать вопросы. Всего наша встреча продлится до 21 часа 20 минут. Это хорошее для тебя время? Нормально у тебя есть, да? Мы можем?
Да.
Хорошо.
Да,
все, спасибо огромное. Мы приветствуем. Добрый вечер. Паша, тебе слово. Полетели. Спасибо огромное. Начинаем.
Спасибо, Макс. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что пригласили. Я алкоголик Паша. Срок мой, срок трезвости 16 лет. Это 14 января 2005 года. Моя домашняя группа, группа «Надежда» в Тель-Авиве. Это русскоязычная группа. Но это моя вторая домашняя группа. Первая моя домашняя группа – это группа на иврите. Называется она «Шальва». И на русский язык переводится это слово как «душевный покой». Поэтому для меня несколько символично сегодня по этому поводу рассказать или что ли, рассказать об этом явлении в моей жизни, как это вообще появилось. Потому что придя на эту группу впервые к анонимным алкоголикам, это, там не было русских, вот, вообще в то время русскоязычных групп не было в Тель-Авиве. И, в общем-то, да и в Израиле, можно сказать, что было там две группки, но, разумеется, у меня до них там никак невозможно было дойти. Но, опять же, когда я пришел в анонимный алкоголик, я был полностью дезорганизован, полностью растерян в жизни, как мы любим говорить, что я был банкротом во всех отношениях, как и физическом, как и во всех банках в том числе, да, так и психически полностью, полная развалина. Все мое интеллектуальное какое-то, может быть, знание, понимание чего-то, да, все это, оно было уничтожено алкоголем, поэтому, придя в анонимные алкоголики, я, ну, будем говорить так, пока я пил, да, я еще чувствовал себя как-то живчиком, я еще мог поддерживать как-то разговоры, я мог еще что-то о чем-то говорить, да, и если, естественно, мне задавали какой-то вопрос, да, тот же про душевный покой, я мог, разумеется, рассказать о том, что, да, что это такое, как это, да, я не говорю, что это было бы правильно на самом деле, да, ну, какой-то бы ответ бы я дал бы, многословный наверняка, потому что для меня не было ничего такого, чтобы я не знал. Но когда я оказался без алкоголя, я понял, да, что я многие термины вообще не понимаю и даже путаю, потому что люди, когда говорят одно слово, да, они имеют в виду что-то другое. И это было то же самое со мной, потому что я не понимал таких слов, я путал как слово «смирение», я путал с унижением, слово «любовь» я путал с сексом, слово «вера» я путал с религией. Да. И для меня многие-многие слова были просто какими-то туманными, просто какими-то красивыми фразами или словосочетаниями. Это включает душевный покой тоже. Первое время я ходил, я просто говорили это слово, я применял его в молитве. Вот, я, может быть, даже где-то что-то там пытался по этому поводу говорить. Вот, но когда на самом деле я понял значение этого слова, и это было несколько неожиданно для меня понимание, потому что мы все взрослые люди ходили на эти собрания, и вот один алкоголик открыл для меня значение этого слова. Сам он верующий человек, вот. Верующий, то есть, ну, глубоко верующий. У нас в Израиле полно таких. И он отец 10 детей, плюс учитель, вот, и плюс ко всему еще алкоголик. Разумеется, что он к анонимным алкоголикам, и идея вот эта «Бог, как ты его понимаешь», относился с таким, не то чтобы пренебрежением, да, но с натяжкой, с таким скептисом. Вот, поэтому он мог себе позволить говорить какие-то вещи, но не суть. Самое главное, что я услышал, как он рассказывал, что такое душевный покой для него. И вот этот момент я очень четко уловил, потому что он об этом рассказывал так. Конец недели, я беру бутылку водки, я иду на кладбище, я сажусь у могилки, опираясь на могилку, да, и начинаю пить. И вот этот момент, да, и есть душевный покой. То есть, ну, я представляю, да, это у человека 10 детей, да, там сварливая жена, естественно. Работа его там с детьми в школе и так далее, да. То есть нигде вообще никакого просвета. Да, и вот он приходит, на самом деле, в тихое место, где никого нет, да, только птички одни там поют и все. И вот конец недели он знает, что у него впереди выходной еще. Вот, и он начинает пить. И вот в этот момент наступает душевный покой. И вот здесь я понял этот термин. Почему? Я, в общем-то, и хотел рассказать об этом случае, чтобы уже всю свою историю рассказать под призмой вот этого душевного покоя. На самом деле я начал пить где-то в 14 с половиной лет. Вот так. До этого времени я кругом искал себя. Я занимался очень много спортом. Я читал очень много. Я пытался влиться в какую-то компанию. Но я всегда считал себя каким-то недостойным, что ли. Да, мне всегда казалось, что я недостаточно высок, либо я недостаточно красив, да, либо я худой, либо я еще что-то, да, неумный. И это все время меня это заботило, как я выгляжу, как ко мне относятся. И это очень занимало меня. Несмотря на то, что я, в общем-то, получил хорошее воспитание, у меня и родители, они интеллигенты, вот, и мать моя бухгалтер, отец инженер, вот, и много в меня вложила сестра наша старшая, 10 лет меня старше, вот, много вложила в меня, то есть помогала и в художественную школу меня водила везде. Тем не менее, да, вот этот вот напряг у меня был всю жизнь, вот этот напряг, и тут у меня появился алкоголь. Помимо того, что он меня полностью раскрепостил, да, но он меня сблизил со всеми другими людьми. И это здесь алкоголь дал мне возможность видеть каждого на уровне своих глаз, каждого на уровне того, что это для меня на самом деле, да, все оказались одинаковые, все равные. Я мог разговаривать, и алкоголь давал мне эту возможность всю жизнь. Я мог разговаривать на равных, будь это профессор, или это будь уголовник. И это не важно, кто был. Да, я применял всегда это. И это давало мне постоянный душевный покой. Это потом, да, вот сейчас, в трезвости, то есть когда я уже перестал пить, и когда я начал делать вот эти вот инвентаризации, шаги, да, это только после этого я понял, что я всю жизнь, оказывается, искал душевный покой этот. И мне казалось, да, что вот эта вот идея бросить пить, да, это вообще не про меня. И кто бы мне там в течение, я пил около 30 лет, 28 лет я пил, до 42 лет. Если кто бы мне там предлагал, да, бросить пить совсем, я бы вообще бы даже, я бы даже идею эту бы не предположил. Потому что у меня есть родственник тоже со стороны жены, которую я видел, как он не пьет, как он держится, бывший алкоголик, да. Но это опять же без груб, без ничего, это просто тиран в своей семье. И глядя на таких людей, да, я просто, как это, блин, как это не пить? Как это, что это? Даже уму непостижимо, да, как это может? И даже придя, когда в анонимные алкоголики, у меня еще подспудно сидела где-то под мозжечком вот эта вот мысль, что это ладно, это для вас, для израильтян, там, для всех этих, да, работает и так далее, это идея, что там не пить и так далее. Я же пришел в анонимные алкоголики с тем же желанием, как научиться контролировать, как научиться пить. И прошло какое-то время, да, 2-3 месяца, я не говорю, что это было, заняло долго, когда я понял вот эту идею, да, что нет, мне нельзя пить, да, и с этой мыслью мне придется дальше жить. Вот. Хорошо, что у нас здесь также мне посоветовали только сегодня, да, не париться по этому поводу. И так это, ну, на самом деле, так это для меня и сработало. Вот, только сегодня. Опять же, поиск этого душевного покоя, вот, я на самом деле... Сейчас, секунду. Я на самом деле начал еще давно, когда был, может быть, подростком. Но все эти поиски, они закончились, как только я получил в своем арсенале, да, только получил алкоголь. И алкоголь начал, ну, алкоголь, будем говорить, я для меня алкоголь это, да, это все, что изменяет сознание, потому что оказавшись, это, мне сегодня 58 лет, 58 с половиной, и можете представить, что конец 70-х я застал, да, начало 80-х, то есть все эти перестройки, дефициты, прочее, да, и все это я достал, вот эту вот первую волну из Афгана, когда привозили нам траву и так далее. Все вот это вот я застал, когда мы начали пробовать всякие эфиры, там, всякие клеи и прочую там дрянь вот эту, да. Это все, через все это я, в общем-то, прошел. Поэтому вот этот вот душевный покой, тот, который я находил на дне бутылки, да, он мне всегда был нужен. Потому что без этого я не мог. Без этого я не мог. Но я никогда его не называл, конечно, так. Поэтому я не знал даже, что мне нужно. И я искал это везде. Вот. И кто мне только не мешал, это мы тоже об этом всегда говорим. Да, если пьянка мешает работе, да, то мы бросаем эту работу, нафиг она нужна, такая работа. Да, и мы продолжаем бухать. Потому что все, что мешало мне, чтобы употреблять, все шло нафиг. Мне ничего другого не надо было. И это продолжалось. Это было и с работами также, да, и меня увольняли с работы, да, и я сам уходил с работы. Это было и с женщинами, я бросал женщин, да, и так же самое меня бросали из-за этого алкоголя. Я всегда уходил с гордо поднятой головой, потому что я бы ни за что бы не променял женщину на алкоголь. Никогда бы, никогда. Женщина всегда могла идти тусоваться куда угодно, но алкоголь всегда со мной оставался. И это была моя свобода пресловутая. Вот. Но на самом деле этот алкоголь, да, он мне давал это все. Он мне давал это все. Если просто сейчас на минуточку даже, да, взять наши вот эти вот самые популярные обещания, которые мы читаем иногда даже на группах, обещания 9-го шага, да. Сейчас я могу даже прочитать, чтобы просто было понятно. И если мы поменяем и скажем вместо нам известной фразы, что если мы тщательны в фазе нашего развития, да, вместо этого, мы просто скажем, если мы выпили, да, или если я выпил, бутылочку, да, водочки, то что я знаю? Я познаю новую свободу и новое счастье. Я не буду сожалеть о прошлом и не захочу закрывать в него дверь. Я пойму значение слова «спокойствие». Я познаю умиротворение. Если я бухну, как бы низко я ни пал, я увижу, что мой опыт был полезен другим. Это чувство ненужности и жалости к себе исчезнет. Я потеряю интерес к эгоистичным вещам и обрету интерес к нашим товарищам. Да? Все подходит, все подходит. Это только я бухну. Вот эти вот, все вот эти вот вещи, которые мне были нужны, да, мне все это давал алкоголь на всю мою жизнь. Вот, поэтому без него, конечно, я никак не мог обходиться, без алкоголя. Потому что именно он мне давал душевный покой. И душевный покой, очень интересно, что Карл Юнг, да, он эту, именно вот этот вот момент, он и говорил о том, что на латыни слово «дух» и слово «спирт», да, оно одно коренное, оно практически одинаковое, спириту. Вот. И поэтому и мы, ну, мы, опять же, да, я буду говорить про себя, вот, но и Билл об этом тоже пишет, что мы как раз вот и искали вот этот душевный покой именно в алкоголе. И мы заменяли вот эту дуру, вот этого, да, Бога, поиски Бога, да, мы заменяли, потому что какой нам Бог нужен был? Зачем? Если вот он здесь. Почему вот эти вот молитвы, все эти ритуалы, прочее? Если просто я беру стакан, наливаю, накатываю, вот, и все, вот оно, оп, и пришел этот приход, да, и у меня уже душевный покой. Был вопрос, что алкоголь, да, в отличие от духа, он все-таки забирает всю энергию. В конечном итоге он порабощает тебя. Да, и он уже не приносит удовольствия. И вот этот душевный покой, он на самом деле он остался где-то далеко ли далеко в молодости. Но я постоянно пытался его, да, напомнить себе. Постоянно пытался, да, ну вот сейчас он придет. Ну вот сейчас он придет. И вот эти вот моменты, они, да, таки приходили. Но они были все меньше и меньше, все меньше и меньше. И потом это просто приходило, да, что только снять вот этот вот тремор этот, да, вот это, какую-то такую минуточку, там, оп. Все, и потом опять пошло, и опять пошел этот гон в голове, опять пошла эта тревожность, да, и опять пошло это напряжение, все, и никак это невозможно было снять. Последние годы, если говорить об алкоголизме, да, как по простому такому из трех стадий он состоит, это первая стадия, это стадия привыкания, вторая стадия – это потеря контроля, и третья стадия – это деградация. Вот, то в третьей стадии я пробыл достаточно долго. Вот, я был, не знаю, может быть, лет 10-15. Вот, и для меня вообще ничего не интересовало. Меня интересовал только алкоголь. Я работал для этого, я менял место жительства для этого. Я делал все ради того, чтобы пить. Потому что для меня это была уже необходимость. Необходимость такая, да, без которой я просто не мог. Я много, много всякого совершил в своей жизни, в своем пьянстве. Ну, не в пьянстве, да, потому что это все-таки была моя жизнь. Вот, и тут, как говорится, не алкоголь виноват, а это был мой выбор, то, что нужно, да, когда-то было можно. Но это, опять же, да, я доволен тем, что в конечном итоге я понял, что нужно было прожить это все, чтобы оказаться именно там, где я сейчас. Вот. Нету здесь, конечно, каких-то там горьких сожалений о том, что когда-то сотворилось. Хотя вся, да, моя жизнь до того, до прихода в именно алкоголики, очень многие моменты я хотел просто забыть. Я не хотел в них даже вспоминать. И благодаря анонимным алкоголикам, к которым я пришел, и в первую очередь я начал слушать, о чем они говорят. Это были первые люди, которые показались мне авторитетными. Потому что я растерял всех авторитетов. Не было ни одного человека в этом мире, кто был бы для меня авторитетом. Потому что я мог с умным лицом сидеть и думать, да, и говорить о том, что да, да, ты можешь быть прав, но в глубине души я никому не верил. А здесь именно в глубине души я верил этим людям. Потому что они говорили о таких вещах, о которых я думать не хотел. Я не хотел их вспоминать. А они спокойненько себе об этом говорили. Спокойно улыбаясь, да, рассказывая о том, как там просыпались они там мокрые, или где-то там украли что-то, да, или там ребенка обидели, или что-то такого плана. Да. Они говорили об этом просто открыто на собрании. И, разумеется, меня это подкупило. Вот. И вот эта вот атмосфера на группе, да, это уже с самого начала уже было похоже на душевный покой. И я, когда ощутил вот это вот состояние впервые в трезвости, да, это не пришло сразу. Это не было сразу. Это были такие моменты, какие-то, может быть, благостные, такие, когда меня, можно сказать даже так, Бог касался моего сердца. Да, они были очень такие скоропалительные, очень мгновенные такие, много времени. Но постепенно это начало приходить в мою жизнь, и постепенно этот душевный покой начал царить во мне. И для этого, конечно, нужно было очень много работать в плане ну, отрицания, что ли, своих каких-то убеждений, прежде всего. Вот. Отказ от этих убеждений. Да, ломка своих старых привычек и представлений. И это было, да, больно. Это было больно, да, но это того стоило на самом деле. Никогда не представлял себе, что я в трезвости могу наслаждаться жизнью. Я почему-то думал, что... Ну, как почему-то? Я думаю, многие наверняка так же думали. Что если я буду вести трезвый образ жизни, то я никогда не буду наслаждаться этой жизнью, никогда не буду веселиться, никогда не буду улыбаться. Вот, и никогда у меня не будет никаких интересов, может быть. И это на самом деле все это оказалось. Потому что тот же самый душевный покой, да, он начал ко мне приходить именно благодаря анонимным алкоголикам. Они меня научили этому. Поначалу, сначала это молитва, которая, в общем-то, очень здорово меня выручала первое время, потому что, разобрав ее по словам, по предложениям, да, то я начинал понимать, в общем-то, о чем идет речь. Потому что элементарные такие слова для меня были все вот то, что касается молитвы, Бога, смирения, анонимных алкоголиков, да, для меня постоянно были какие-то открытия. Постоянно открытия. Иногда эти были болезненные открытия, иногда были радостные открытия. Вот, но постоянно открытия. Когда я сейчас быстренько отвлекусь на какой-то момент, просто сказав о том, что не то 5 лет, что ли, я уже был трезвый, и пойдя в реп-центр один, выступая там, я назвал срок своей трезвости, включая дни, месяцы и годы. И кто-то из них спросил, а зачем? Что это за чушь? Говорит, зачем считать? Там, как это вы считаете, там даже дни, как это, что это такое, зачем это типа смешно, это не это, зачем, ну трезвый, все, и ходи, зачем вот это вот считать. И в тот момент, да, я получил такое откровение, почему на самом деле, и для меня это важно. И я сказал, ну, я ответил, и, в общем-то, до сих пор я придерживаюсь этого мнения, что вот этот период жизни, который я живу сейчас, и который я считаю каждый день, да, это мой бонус. Да, это тот бонус, который мне Бог дал, да, как вторую жизнь. Потому что вот до 42 лет, пока я не пришел анонимные алкоголики, я всю ту жизнь взял ее просто-напросто, скомкал, как туалетную бумагу, спустил в унитаз, вот, делал с ней, что растоптал ее, там, сжег ее, да, истязался над ней все, что это была даже не жизнь. Потому что я над ней, да, я даже не ценил ее вообще никак, эту жизнь. Вот. А вот эта жизнь, которую я получил, да, она для меня на самом деле как просто как подарок какой-то. Потому что я этой жизни я не считаю даже, что ее заслужил. Недаром у нас в анонимных алкоголиках и ходит вот эта идея, да, что каждый из нас, те, кто трезвый, да, он был выбран Богом пинцетом вот так из общей кучи всех алкоголиков. И вот именно я оказался избранным. Да. И эта идея, да, мне приемлема, поскольку я на самом деле знаю, я и здесь в анонимных алкоголиках много похоронил уже и друзей, и много знакомых похоронил в анонимных алкоголиках. Ну а уж из тех, с которыми я и пил, да, из них практически никого уже в живых-то не осталось. Поэтому я считаю себя избранным. И это, да, это опять же, возвращаясь к тому, что это настолько для меня важно, вот, поэтому я до сих пор считаю эти дни, эти месяцы, да, эти годы, и для меня это очень-очень важно. Возвращаясь, давайте еще разочек, я хотел бы поговорить о душевном покое. То есть мне нравится определение, которое дал доктор Боб смирению. И я бы очень хотел сказать, что смирение на самом деле один из для меня важных инструментов, которые оказали такое влияние на мою жизнь. Потому что смирение я сначала принимал просто как унижение. Для меня это выглядело только так. Потом я начал принимать это, если смотреть по нашему молитве, Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. И вот это принять то, что я не в силах изменить, я заменяю это как термин смирения. Принять то, что я не могу изменить. Для начала для меня это было вот так вот. Да, как понимать смирение? И как мне его достичь? Принять то, что я не могу изменить. Для меня это было очень сложно. Очень сложно. Но я начинал именно с маленьких таких моментов. То есть, придя на остановку после группы, да, я вдруг увидел хвост автобуса. Во все другие времена я бы там и матюкал бы его, может быть, бежал бы за ним, да, и кричал бы там. Вот. И на самом деле следующий автобус будет через 3-4 минуты. Ну, даже 10 минут. И кто меня там дома ждет, там можно подумать, прям там часы мне записывают там или там по минутам меня. Ничего такого нет. Откуда вот это озлобление, да, то, что на этот автобус. Тем более это автобус. Да, он просто-напросто, у него есть расписание, он просто уехал, и все. Вот. Но я это не мог принять. Раньше я это не мог принять. Пока я был в употреблении, пока я был, да, в той жизни, я просто не мог таких вещей принять. И вот с этих маленьких вещей, с таких, да, я, подожди, он ушел, сейчас будет другой. Послушай, он уехал, потому что у него есть свое расписание, он уехал. Почему он должен там ждать тебя или останавливаться там для тебя, или почему ты нервничаешь так по этому поводу? Вот такие вот маленькие вещи, которые давали мне возможность воспринимать, да, идею вот эту анонимных алкоголиков насчет смирения. И постепенно это слово начало входить в мою жизнь. Вот это смирение, принимать то, что я не в силах изменить. Если я смотрю на эти вещи именно вот так, вот, то у меня начинает появляться такое чувство, что я не знаю, такой принцип смирения. И вот я открыл здесь «Доктор Бог пославный ветераны». Хотел бы прочитать, как у доктора Боба, что он на своем письменном столе держал табличку с определением смирения. И вот там очень интересно, несколько раз попадается слово «покой». Вот, и это тоже обозначает душевный покой. Вот о чем здесь идет речь, чтобы, да, понимать, что это такое на самом деле. И вот это определение смирения, да, что же он нам пишет? Постоянный покой в сердце. Это означает не поддаваться тревогам и волнениям. Это значит не быть раздраженным или сердитым, злым или недовольным. Не удивляться ничему, что делается для меня. и понимать, что ничего не делается против меня. Это значит оставаться спокойным, и когда меня никто не хвалит, и когда меня ругают или презирают. Иметь благословенный дом в своей душе, куда я могу войти, захлопнуть дверь и преклонить колено перед моим отцом в тайне, и обрести покой, как в глубоком море спокойствия, когда всюду вокруг бушуют беды и тревоги. И вот этот душевный покой, на самом деле, он мне настолько близок, да, я могу еще тоже на таком уровне, может быть, привести этот пример, что значит вот этот вот покой, то, что в совокупности со смирением. Я живу недалеко от моря, и я люблю очень плавать. Иногда бывает такое, что волны большие, вот, и я далеко могу заплыть. И если я начинаю бороться и плыть к берегу так, как я хочу, да, у меня не получается. Я трачу только силы много. И вот на этих волнах, когда я просто расслабляюсь, да, я могу лечь просто на спину, вот, я просто расслабляюсь, я смотрю на небо, вот, и волны меня сами прибивают к берегу. Пусть не там, где я запланировал, да, в 200 метрах от того места пускай. Но я спокойно, без траты усилий, да, я спокойно доплываю до берега, не тратя при этом, оставаясь при этом спокойно. И вот душевный покой, когда в совокупе вместе со стихией, да, или с природой, он на самом деле вот так вот и действует. И в жизни это то же самое. Если я сохраняю душевный покой, если я сохраняю спокойствие, не принимать решения проще и жить вообще проще. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Пусть это будут семейные отношения, пусть это будет на работе какие-то, да, пусть это будет принятие решения каких-то там глобальных, какие-то поездки или что-то еще. Везде, если я беру это в свой арсенал, да, этот душевный покой, вот, то происходят только поразительные вещи и замечательные. Вот. Опять же, я сегодня говорил об этих вещах, да, не упоминая, может быть, много Бога, как я его понимаю, да, но это опять же, это только говорит о том, что только благодаря вот этой вот идее анонимных алкоголиков Бог, как я его понимаю, да, только благодаря этому я мог бы вообще прикоснуться к этой теме. Потому что если бы на меня кто-то давлел, если бы на меня кто-то указывал, если бы мне кто-то там вот эту вот идею сам бы... Хотя я был готов. Я был готов воспринять все, что угодно. Я настолько был разрушен, что я был готов все, что угодно воспринять. Мне сказали там одеть крестик, я бы одел бы крестик. Там сказали бы одеть кипу, я бы одел бы кипу. Сказали бы постелить там коврик, говорить там Аллах Акбар. Не было фиолетового. В то время, когда я пришел, да, я был настолько разрушен, я все, что угодно готов был принять. Но я просто знаю себя как алкоголика, да. То, что вы мне даете, вот, я возьму, с удовольствием возьму, да. Но я потом буду вас считать виноватым во всем. То есть, если бы что-то не срабатывало, да, я сказал бы, что 12 шагов не работают. Да, из-за того, что вот вы мне подсунули вот эту идею такую Бога. Поэтому, когда я пришел к своему спонсору, у меня спонсор первый был израильтянин, вот, не русский. Вот, и он мне просто сказал, нет, это твоя задача. Ты должен сам его искать. Ты, да, не жди от меня, что я тебя там буду. А я видел, что он, да, он верит, он ходит, он соблюдает какие-то правила, есть у него свои ритуалы. Да, он мне сказал, нет, ты будешь искать сам. Потому что это на тебе ответственность. Я в то время, конечно, обиделся на него, потому что мне казалось, что это жадность. Вот. Я не знал, что это на самом деле рассудительность такая. Вот, и что мы все алкоголики, в общем-то, одинаковые. Вот он знает, что я хочу проманипулировать просто-напросто и отлынить от этого. Но тем не менее, да, вот он мне такое сделал. И это на самом деле укрепило меня. Вот, потому что я сам нашел, я сам делал все эти ошибки, я сам искал, как молиться, я сам искал какие-то ритуалы, да, я все мне приходилось делать это на свой страх и риск, и я это все проходил сам. Вот. Разумеется, что сама идея Бога, да, она мне с самого начала была не очень-то подходящая. Но, тем не менее, да, я почему и рад, что я оказался, может быть, в еврейской группе поначалу, потому что все вот эти вот термины, которые я никогда в жизни, может быть, их не произносил, вот это, да, ни про смирение, ни про готовность, ни про открытость, ни про там какую-то честность, там, и так далее. Хотя, в общем-то, я вроде и знал эти слова, да, но никогда не придавал им значения. Вот эти слова, когда я произносил сначала на иврите, тот же слово «Бог», да, или даже тот же алкоголик. Хотя через 2 года, когда я начал, когда мы группу открыли на русском, я начал говорить «Паша алкоголик», я такой, да, у меня аж дрожь по телу, потому что я даже слово «алкоголик», да, я не произносил на русском языке. Все время пользовался на иврите. И не знаю, что бы из меня получилось, если бы я сначала пришел в анонимный алкоголик, я на русском слышал слово «Бог», да, «молитва», да, такие страшные для меня слова, которые я никогда в своей жизни, в общем-то, не принимал. Потому что не то, что у меня в... Ну, я не из каких-то там агностиков или атеистов, там, да, у нас просто дома не говорили о Боге, вот и все. Нигде никогда не спорили, там есть, там нет, да, просто не говорили, и все. Поэтому для меня даже трудно определить, каким я был агностиком или атеистом, потому что самой идеи вот этой не было. Вот. Поэтому я был абсолютно готов ко всему, что мне нужно было делать у анонимных алкоголиков. И хорошо, что они предложили мне такой эксперимент, да, попробовать сделать эти шаги, вот, а потом уже посмотреть, как это работает. Ну и на самом деле вот этот и получился этот подарок, этот душевный покой тот, который я получил в конечном итоге. Все, я думаю, можем перейти к вопросам, если вы хотите. Я не знаю,
да, мы очень хотим.
Открыл тему, не открыл тему. Вот, спасибо вам большое. Спасибо, что послушали, позвали.
Паша, спасибо. Прекрасно, супер, спасибо огромное. А теперь вопрос. Первый. 11-й шаг. Это русская книжка, 4-е издание, 84-я страница. В 11-м шаге, там 2-й абзац, есть такая фраза. Мы успокаиваемся и не нервничаем. Вопрос. Как ты сегодня успокаиваешься? Спасибо.
Там дальше есть. Да, если нас что-то тревожит, да, мы вспоминаем о Боге. Мы останавливаемся, в оригинале написано, мы останавливаемся, да, и говорим про Бога. Это уже 85-я страница, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Итак, в течение дня, если появляется сомнение или волнение по какому-то поводу, нужно остановиться, ну там на минуту это неправильно, а просто остановиться, да, и попросить Бога указать правильную мысль или действие. И вот это остановиться иногда, просто достаточно закрыть глаза. Все, закрыл глаза, и эти 2 секунды просто сказать, да исполнится воля твоя. Этого иногда достаточно. Вот так вот успокоиться можно. Можно... Это есть, будем говорить так, есть такие моменты, да, у меня были, ну, у меня судебные тяжбы были очень такие тяжелые, и меня частенько накрывал страх, да, страх чисто такой, животный страх даже, да, от сумм там, которых я слышал, от тех предложений, которые на меня вешали и прочее. И тогда, да, тогда вот это вот успокойся, оно просто-напросто срабатывало, мне нужно было зайти где-то уединиться, пусть это будет коптерка, или я извиняюсь, кабинка туалета, да, встать на колени и прочитать нашу молитву о страхе. И этого было, я не скажу, что этого было достаточно, но для начала, да, этого было достаточно. Тем более, что здесь же не имеется в виду, что мы успокаиваемся и не нервничаем, это прям пришло так, раз и все. Да, успокаиваемся и не нервничаем. Это, если мы думаем об этом именно вот так, да, то это только алкоголь мог нам так помочь. Поэтому мы так и думаем. А на самом деле, да, это просто процесс. Успокаиваемся и не нервничаем. Мы просим Бога, да, вернуть нам здравомыслие. Все, самое главное, это далее ни с кем и ни с чем не боремся. Вот это вот самое главное. То есть мне не нужно идти опять в лоб-лоб, да, доказывать свое и так далее. Мне можно просто отпустить ситуацию. Иногда сказать, да, ты прав, хорошо. Потому что меня с самого начала учили, не будь прав, будь добр. И это сработало. Не знаю, как ответил.
Прекрасный ответ, Паш, спасибо. Второй вопрос такой будет. Что вот конкретно тебя, как это, сильнее всего выбивает из седла? Вот что из всего многообразия того, что с нами может делать жизнь, тебя лишает душевного покоя вообще и сегодня?
Да, это, да, только отношения с моей любимой женщиной, с моей женой, по большому счету. Но это опять же, это не ее вина, это моя вина, потому что я до сих пор, у меня к ней претензий много. То есть претензий никаких там в прошлом, да, а именно в будущем. То, что она не в Алланоне, да, то, что она там не воспринимает там вот эту вот идею помощи там анонимных алкоголикам там и прочее. Да, то есть она как-то не меняется, да, вот только в этом отношении. Если я вот этот свой перфекционизм к ней не буду применять, да, то вот это если, потому что когда я пишу инвентаризацию и разговариваю об этом с спонсором, я все это прекрасно понимаю. Но я понимаю это умом. Хорошо, я на какой-то момент. А потом, как у Билла об этом написано, а вот потом озлобление, да, меня охватывает. И в основном это во мне, а не то, что... Потому что это я рисую себе ее такой, и мне хочется, чтобы она была такая, да. На самом деле она не должна быть такой. Вот и все. И это, да, это единственное. А весь остальной мир, да, я почему-то принимаю более. А здесь самая больная тема. Здесь самая больная тема. Конечно, это не происходит так часто, как раньше. Вот, очень редко. Но, тем не менее, бывает, на самом деле. Ну, вот, я не думаю, что я здесь что-то новое открыл, потому что, по-моему, да, я во многих местах слышал, да, что самые родные, самые близкие люди, да, вот им, да, с ними нам, ну, во всяком случае, мне точно тяжело. Мне точно тяжело. Вот это вот то, что может меня выбить из седла. Такие вещи. А какие-то, может быть, финансовые потери, да, что-то там с карьерой связано, что-то, может быть, не получается в анонимных алкоголиках, с подопечными, или там спонсор в очередной раз не встретился со мной, да, или что-то там. Это уже давно просто раз опустил глаза, вспомнил, кто я, да, и уже все нормально, все хорошо. Если это деньги, да, у нас в Израиле говорят, спасибо, что взял деньгами. Вот, если это что-то там по поводу здоровья, накачаем, возраст уже не тот, да, всегда есть на что-то скосить. Поэтому только вот это. Опять же, да, но это опять, этот всего лишь мой перфекционизм, всего лишь.
Окей, хорошо. Да? Следующий вопрос такой. Ты, скорее всего, на него ответил, но все-таки, может быть, что-то получится развернуто сказать. Когда вот Вторая мировая война, когда немцы Лондон бомбили, тогда появился такой вот девиз, который стал, ну, вот сейчас весь интернет, чашки, футболки, все что угодно. По всему, там, по всей Англии висели такие красные плакаты, и было написано «Keep calm and carry on». «Сохраняйте покой и продолжайте», было написано на плакате. Такой вопрос. Слушай, а можно ли сохранять душевный покой? Если можно, то как? Спасибо.
Ну,
можно как бы батарею накачать себе? Как в пауэрбанк?
Будем говорить так. Мы в любом случае, мы только стараемся. Да, мы только пытаемся. Мы только делаем. Мы идем. мы несовершенны, мы не собираемся, у нас цели нету быть, ну, то есть, разумеется, это любой из алкоголиков перфекционист тоже, вот, и он, естественно, хочет, да, достичь там святости какой-то, но это, как правило, не бывает. И все, что нам предлагается, и это на самом деле, если это работает 85 лет, да, то все, что нам предлагается, и не изменено здесь ни одно слово, это всего лишь не почивать на лаврах. Надо продолжать, продолжать, продолжать. И тогда этот душевный покой займет свое место в твоем мире. Но опять же, каким образом, да, можно жить в этом душевном покое и расти духовно? Потому что без роста не получается никак. Либо мы растем, это у нас, мы находимся на эскалаторе. Этот эскалатор постоянно спускается вниз. Вот если я не иду быстрее, чем он, я не поднимаюсь. Даже если я останавливаюсь, или как у нас называется, почиваю на лаврах, я начинаю опускаться. И вот эта вот идея, да, почему мне нужен вот этот вот душевный покой. Потому что я ощущаю, что такое боль. Вот если бы я не знал, что такое боль, я бы и не знал, что такое душевный покой. Вот это вот идея. И вообще здесь, в данной ситуации, да, будем говорить, значит, не о душевном покое, как бы это накачать, да, а о простой такой идее, как анонимные алкоголики определили разницу между религией, как они объясняют, где разница между религией и духовностью. И вот религия, так это объясняется, религия нужна людям, те, которые хотят в рай. А духовность нужна людям, те, которые хотят выйти из ада. Вот что для нас духовность. То есть хотя бы исправить нашу двоечку на 2+. Даже уже не 3, не 5 получить. Да, вот что наше стремление. Для этого достаточно не останавливаться и делать вот эти вот действия самые простые. Да. Мы алкоголики, не дисциплинированы, поэтому мы позволяем Богу дисциплинировать нас тем простым способом, который мы описали. Опять же, это из 11 шага. Все, только каждый день делать какие-то действия. И это будет на самом деле, да, оно будет работать.
Прекрасно. Паш, спасибо огромное. Последний вопрос. Предпоследний. Последний будет вообще самый короткий. Не вопрос, а уточнение. Поделись, пожалуйста, твоей любимой медитацией. Расскажи, как ты медитируешь, что тебе больше всего нравится, вот как ты медитируешь. Спасибо.
Хорошо. Сегодня я медитирую, у меня есть джапа-медитация, да, она взята за основу. Вот. Это с четками и мантрой. Вот. Она уже оформлена, значит, в молитве, да, этот, ее какой-то промежуток. Для меня это, будем говорить так, начало было, да, начало вообще медитации. Мы, оказалось, сколько бы я ни пытался, да, у меня просто не получалось. Но вот когда я, да, когда начало получаться, когда я понял, что мне нужно тело успокоить для начала, потому что все мое тело было напряжено. И сколько бы я ни пытался, закрывая глаза, смотреть на свечку, думать о чем-то, выбрасывать мысли из головы там, или что-то, да, у меня ничего не получалось, пока я не научился расслаблять тело. Вот когда я научился расслаблять тело, да, вот это дало мне то преимущество, когда уже смог дальше продолжать. Сегодня, ну это, не помню я, сколько это продолжалось времени, год, может быть, больше, да, когда я просто садился, и каждый член своего тела, каждую мышцу конкретно сосредотачивал внимание и расслаблял. Расслаблял прям как бы ментально так расслабляя, да, но тем не менее тоже физически. Все, остывал, да, там, он говорит, там, даже скулы, когда я там расслаблял, то у меня аж рот приоткрывался, да, потом вот это все, да, я оседал, все, я чувствовал, как это прям напряжение вытекает с моих пальцев, там, с кончиков и прочее. Это было, ну, замечательный опыт. А потом в конечном итоге пришло такое, что я когда просто пришел, да, и сел в ту позу, которую я принимал для этого, я просто сразу ощутил душевную вот этот вот покой в теле. И потом все вот эти вот практики медитации, считать там, допустим, с 50 до 0, да, потом воспользоваться дыханием, потом воспользоваться визуализацией, все. Проходило очень много всего. На сегодняшний день я тоже стараюсь что-то менять, что-то новое применять. Вот. Но на сегодняшний день у меня вот эта джапа-медитация. Почему? Я скажу так. Потому что я понял, что мне от медитации нужно только одно. Быть здесь и сейчас. Научиться этому. И быть как можно чаще там. Да, здесь и сейчас. У нас там в книге есть такое слово. Да, да, обретете вы его ныне. Ныне это где? Ныне это здесь. Да, это сейчас. Это сейчас. И вот это вот, да, там, где Бог находится. Вот. И мне нужно быть там. И вот этот вот момент, когда я перебираю четки, да, я чувствую, я физически чувствую, да, вот я здесь. Вот. Вот. Я ощущаю. Когда я дышу, да, я вдыхаю, я беру воздух, да, я представляю вас, вдыхаю, я тут проходит. Тоже здесь и сейчас. И если я расслабился на этих двух моментах, где-то я потерял, понял опять какой-то технический, да, то у меня вот эта мантра, которая в конечном итоге, она переводится как благословение Богу, да, и славы Ему, то Он есть, и то, что Он мне, да, ну, Он мне дает, то, что Он существует вообще. Да, и тут я вот эту, тогда мантра, и вот эти три вещи, которые меня постоянно, да, втягивает в этот момент, который. И она занимает сегодня 15-20 минут. Вот когда-то это было там и по 40, и по часу, по 40 минут, по часу у меня были медитации. Вот. Но сегодня это так. Вот. И это для меня самый главный момент. То есть оказаться здесь и сейчас. Да, вот сейчас, вот этот момент, если я прочувствовал, все, и тогда для меня весь мир как новый. И я могу войти в этот мир. Ну, вот это так коротко, если о медитации. То, что я делаю сегодня.
Паша, прекрасно. Спасибо огромное. Вопрос на 3 секунды. Твоя первая домашняя группа, на иврите называлась «Душевный покой». Ты можешь еще раз произнести это слово? Это как звучит?
Шальва.
Шальва.
Шальва. Шальва, да. Через мягкий знак. Ш-А-Л, мягкий знак, В-А.
Шальва через Л. Шальва. Окей. Спасибо огромное. Друзья, у нас 15 минут времени. Ваши вопросы к спикеру, пожалуйста. Можно поднимать лапу. В зуме там есть такая функция поднять лапу. Можно писать 3 единицы в чат.
Можно задать, да?
Да, пожалуйста, представься, кто ты?
Сергей Алкоголик.
Привет, Илюша. Пожалуйста, твой вопрос.
Сергей.
А, Сережа, да, прости, ради Бога. Сереж, давай. Угу. Плохо слышно. Давай.
Отлично, отлично. Спасибо. Приветствую. Спасибо огромное за спикерскую. Вопрос такой. Трезвый полгода, делаю шаги, пишу программу месяц. И мне начало казаться, что то, что мне дают, мне уже мало. Мне хочется большего. Мне уже кажется, что вот рекомендации, которые я выполняю, как бы... Ну что, и такая суета какая-то. Вот хочу еще мало. Как найти этот, не знаю, душевный, что ли, покой, как-то успокоиться, осознать, что я иду в правильном направлении, этого достаточно. Ну, я не могу сформировать это, но я думаю, мысли вы уловили. Спасибо.
Да. Спасибо за вопрос. Уловил. Паша, прошу.
Да, уловил. Спасибо, Сереж. Хороший вопрос. А на самом деле ответ будет намного короче, чем вопрос. Потому что иди, начни отдавать. Начни служить, да, начни отдавать, иди в реп-центры, приходи на группы, начинай говорить о том, что тебе дал спонсор, а не просто ныть. Вот. И вот это начать отдавать, да, заполнить вот это вот твое, то, что тебе кажется мало. Тебе мало, потому что у тебя есть потребность дать что-то. А ты эту потребность еще не пользуешься ей. Вот такой мой ответ.
Большая благодарность. Спасибо.
Так, спасибо, парни. Следующий вопрос. Джентльмены, погнали. А, Артем, пожалуйста, Артем, твой вопрос, рука поднята. Пожалуйста, Тёма.
Алло, привет.
Добрый вечер.
Артем Алкоголик, вопрос следующий. Ну, в этой жизни, ну, у нас есть много места для духовного роста, да, для духовности. Ну, как бы должна быть какой-то кусочек для себя. Ну, вряд ли человек способен получать удовольствие, только вот духовно растя, и там вот хожу я на собрания, там делаю там какие-то вещи и так далее, пытаюсь быть полезным. Ну, в один прекрасный момент думаешь, ну, окей, а как бы что в моей жизни есть кроме этого? Вот чем твоя жизнь наполняется, кроме духовным ростом? Вот такой вопрос.
Это провокация. Спасибо.
Нет, да. Спасибо. Да, спасибо, Артем. Хороший вопрос. На самом деле, вот эти вот свои хочушки, да, они постепенно просто отмирают. Потому что я понимаю, что то, что мне хочется, на самом деле, мне просто хочется отдать. Мне хочется отдавать то, что у меня есть. Да, быть вот этим проводником, там, трубой, там, не знаю, как угодно там это называйте, да, передавать то, что мне дают, да, и мне это хочется отдавать. Это на самом деле одно из самых важных вещей. Но, опять же, я скажу так, что вот вся моя жизнь, она уже построена на этих принципах, да, у меня достаточно много подопечных, и у меня нету такого просветов там, где иногда это бывает до 5-6 человек, там даже после работы. Вот, и это занимает практически все время. Но, опять же, я скажу, да, когда какой-то подопечный там что-то не может, да, или как-то срывается, или может у меня как-то получается там... Для меня это просто радостные дни, да, радостные часы, когда я могу... И для меня многого на самом деле не надо. Да, если... Это, я люблю море. Я при любой возможности, да, у меня только появляется возможность, будь это зима, там, да, лишь бы не был дождь и шторм, да, я обязательно буду, я буду на море, то есть вот выходной какой-то, да. Опять же, пойти где-то посидеть, просто в парке выйти, посидеть, вот, все что угодно, там, посмотреть сериал, да, у меня много книг о духовности, которые бы я хотел бы прочитать. Вот, я их пока только-только покупаю, да, у меня много чего есть. Вот, и на самом деле моя деятельность в анонимных алкоголиках, она настолько насыщенная, и она настолько разнообразна, да, что мне хватает, может быть, даже не только своих талантов, куда применять, да, но еще и учиться многому всему. Поэтому для меня, я так понимаю, что вот эту вот нишу свою, да, я в жизни нашел. И вот эти вот анонимные алкоголики, они очень гармонично дают мне именно все, что мне нужно. Вот. Попытайся, может быть, тоже себя найти. Но, опять же, это не обязательно такое условие. Я никогда своих подопечных, я тоже никогда не говорю, что надо обязательно все отдавать там в анонимные алкоголики. Можно найти свои интересы. Ну, где угодно, пусть это будет спорт, пусть это будет искусство, пусть это будет, там, не знаю, театр или что угодно. Но у меня это получилось так, и я могу слушать музыку, да, я ездил на велосипеде очень много, да, я, ну, то есть у меня там зарядка, там, ну, не знаю, холодный душ, там, все что угодно. Для меня это, у меня это все это наполнение. Мне это все наполнение. И на самом деле, что бы это ни было, да, это если это либо это забота о духе, либо это забота о теле. По-любому это так. Потому что просидев там 3-4 часа с подопечными, да, я просто вырываюсь, и мне какой-нибудь тупенький сериальчик посмотреть, да, просто в кайф. Посидев вот так вот, мозги же подмякли. да, я такой, сделать себе какого-то тупого такого, да, посидеть там, слюнку пустить там, или слезу, да. Вот, и посмотри, и это тоже доставляет удовольствие. Но опять же, да, я говорю только о том, что то, что у меня работает. Вот, ну, это приходит, я не знаю, когда и у кого как. Но у меня это вот так. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Паша. В пандан еще у нас серия коротких провокационных вопросов. Вопрос от нашего постоянного посетителя наших спикерских наклоняний мужских, некоего, сейчас я скажу, нет, пусть имя этого человека останется сокрыто под покровом пеленой анонимности, такой плотной. Паша, чего тебе не хватает трезвости? Спасибо.
На самом деле трезвость оказалась мне настолько насыщенная, да, и настолько богатая всем, что здесь, может быть, есть даже какие-то элементы, которых бы, может, я хотел бы отказаться. Вот. И нет у меня чего-то, чего бы мне не хватало. Да. И если здесь речь сейчас идет о каком-то кайфе, о приходе, о каких-то таких вещах, которых мы испытывали во время употребления, да, то я это тоже все испытал. Я испытал это на ментальном уровне. Когда я научился, вот один из таких моментов в жизни, когда я впервые услышал, что быть супертрезвым – это контролировать свои мысли, контролировать свои чувства и контролировать свои действия. И я когда впервые это услышал, я что-то, по-моему, они гонят. Ну, понятно, контролировать действия еще куда ни шло. Да. Ну, может быть, на каком-то там этапе можно контролировать там свои мысли, да. Но контролировать свои чувства, каким макаром, да, это вообще что-то, да, это фейк какой-то. Да. И пришло такое время, когда я всему этому научился. Вот. И пришло такое... Я не говорю, что это там... Прям целый день я могу это делать. Но если я сконцентрирован на этом, да, я могу это делать. Я могу концентрировать мысли свои, да, и контролировать свои чувства. Могу, ну уж я про если я не говорю то, что нас учат с самого начала контролировать. Вот. И вот этот момент, да, приходит, прихода этого, я могу, это опьянение, вот этот вот приход, тот, который, да, у меня раньше был, ух, почувствовать вот эту кайфушку, да, и я могу его искусственно вызвать. И вот это, да, если этого мне не хватает, то мне этого не хватает. Мне этого сегодня не нужно просто-напросто. Потому что я умею получать удовольствие от жизни сегодня, радоваться этой жизни. Просто иногда остановившись и посмотрев, да, вау, я здесь сегодня, и, блин, такой дождь, такой ливень, такой ветер. Это такой кайф, я живой, я все это вижу. Ну, уж про погоду я в Израиле не буду говорить, знаете, какая здесь погода в основном. Но я так просто, да, говорю о дожде, что даже в дожде можно увидеть все это. Ну, так что мне, да, мне нечего сказать на это. У меня ничего, да, у меня все в трезвости, в общем-то, есть. И тем более, что у меня есть еще, что я могу получить, что для меня еще желанное, да. Но опять же, все по воле Бога. Будет, будет, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Паша. Так, парни, значит, Паша, тут вопрос из прекрасного, но мы так сильно подозреваем, крайне неспокойного города Амстердам. Я прочту вопрос, подсвеченный темно-красным цветом. Сейчас, секунда. Вот, из Амстердама тебя спрашивает наш брат. Он тут много чего тебя спрашивает. Тут вопросов штук 20. Но мы зададим один, который очень важен для всех, кто на клан ходит выздоравливать. А вот такой вопрос. Как... Ты сегодня понимаешь вот эти строки в главе 5 программы в действии на 67-й странице. Мы можем только посмеяться над теми, кто считает духовность проявлением слабости, парадокс заключается как раз в том, что это проявление, или как в другом переводе, путь силы. Все.
Окей.
Ты ответил на это.
Да. Ну, хорошо. Ну, для этого, да, нужно открыть книгу и посмотреть, где оно там написано, чтобы все-таки слова, вырванные из контекста, да, лучше знать, о чем они говорят. Так будет проще, мне кажется, ответить. Итак, духовность является проявлением слабости. Это то, что я раньше считал. Это было мое убеждение, да, что эти люди, те, которые верующие, только те, которые там вот эти слюнтяи, да, почему я считал смирение за унижение? Потому что мне казалось, вот эта их кротость, да, то, что они вот так вот унижаются там, перед этими батюшками и перед кем-то уступают кому-то. Ну, там, таких вещей я там не видел, что там вторую щеку там подставляли. Да, но я всегда считал, что духовность – это проявление слабости. Вот эта религиозность, да, проявление слабости, как это так? Нас всю жизнь учили, что я главный, да, я царь природы, и я должен делать, от меня все зависит. И мне всю жизнь это внушали. Да, а тут какая-то идея Бога. Да, и то, что, ну, то, что мне, для, мы здесь, в общем-то, о чем говорим, это мы в третьем шаге, нам до третьего шага нам объясняют, что мы плохие менеджеры, да, в этой жизни, что так и так, да, мы не можем контролировать, и мы не контролируем. И тут в третьем шаге такая идея, что мы нафиг вообще не менеджеры никакие. Да, не то, что неплохие, мы вообще никакие. Вот, что мы там просто пешки. И здесь, да, вот когда у нас появляется вот эта идея Бога, нам приходится определяться со своей духовностью. И здесь либо я под ним, и тогда что мне сделать? Да, либо мне действовать этим путем. И здесь уже предлагается мне, да, о том, что мне уже это в страхе, да, мне уже предлагается одна молитва, вторая молитва, да, и я уже с этой идеей Бога, и мне надо дальше идти. И вот здесь либо страх меня поглотит, да, либо я отдам все этой духовности. И когда я на самом деле я получаю вот эту духовность, да, я вижу, что я полон сил. Я полон сил, потому что я не истратил вот эту свою силу, свою энергию, да, на то, чтобы там бороться с этими страхами, да, или бороться там со своей злобой, да, бороться с этими людьми, бороться с этим миром вообще. Вот, я просто это отпускаю. Я просто отпускаю, зная, что не я командую парадом. Вот. И первое, что здесь, обратите внимание, что мы ни у кого не просим прощения. С этого начинается этот параграф. И в середине, да, об этом пишется тоже, мы никогда не просим прощения за то, что мы полагаемся на своего Бога. Вот такую рамочку включены вот эти вот слова. Да, то, что мы считали раньше духовной слабостью, но это оказывается не так. То есть это наоборот. Духовность, да, заключается в духовности и есть сила. Ну, так оно и есть на самом деле. Так оно и получается. Все, я надеюсь, я ответил.
Паш, спасибо огромное. Спасибо, спасибо за твое выступление, спасибо за твой опыт, спасибо за то, что ты нашел время. Это была охеренная спикерская. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Наше время подходит к концу. Паш, прежде чем мы тебя отпустим, ну, возьми на себя наглость такую. От многих киевских групп мы бы хотели тебя еще пригласить. Мы будем очень признательны, если ты найдешь время поспикерить еще. Клан – это одна из киевских групп. У нас есть большие, очень многочисленные группы. Самая известная киевская группа, наверное, украинская – это группа «Феникс». Вот. Мы бы очень хотели тебя пригласить в Зуме, поделиться своим опытом. Это было бы просто очень здорово. Вот. Помни, что мы к тебе еще придем. Мы не прощаемся надолго. Вот. И, друзья, я хотел бы напомнить о седьмой традиции, благодаря которой мы как группа сами себя содержим. значит, это добровольное пожертвование. Кто может и хочет, кладет бабки в виртуальную шляпу. Кто не может и не хочет, не кладет. Значит, на что деньги идут? Мы этот Zoom, коммерческий аккаунт мы содержим, и группа «Клан» снимает достаточно дорогостоящее помещение на Подоле. Мы сейчас собираем деньги, мы будем сейчас открывать сезон, карантин. Мы, как мы и обещали на предыдущем рабочем собрании, когда желтую зону объявят, мы вернемся в офлайн. Сегодня объявили желтую зону, соответственно, мы будем проводить рабочее собрание, голосовать, будем снова возвращаться, арендовать наше помещение, мы снова будем собираться вживую. Также наши группы будут комбинированы, мы будем подключать Zoom на живые группы. Вот, поэтому, пожалуйста, денег в шляпу положите, учитывая это обстоятельство. Номер карточки казначея в закрепленном сообщении в чате Вайбера, и я сейчас продублирую также в чат Зума. Паша, последняя просьба. Ты не мог бы прочесть для нас в завершении молитву о душевном покое на иврите?
О, это здорово, ребят, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Конечно, с удовольствием, с удовольствием. Ребят, я перед тем, да, я, во-первых, хочу сказать спасибо вам большое. Спасибо, если пригласите, я обязательно найду время, да, то есть вы найдите время для меня. И я оставил там свой номер телефона, ну, в чате написал. Вот, если кому-то интересно, пожалуйста, звоните или в личку, там, если у кого-то есть там с Амстердама 20 вопросов, пожалуйста, все в личку, на все отвечу. Вот. И давайте тогда закончим молитвой на иврите. Или Тенбита Шалева, Ликабели Тадварим, Шен Левахати Лишанатам, Омес Лишанат Тадварим, Шен Михати Вемна Левхин Бенашнаем. Амен.
Амен.
Все, спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо,
всем, Макс, всем до свидания. Спасибо огромное. Паша, до встречи и до связи. Мы не прощаемся надолго. Друзья, пусть с вами прибудет сила. Это была группа «Клан», Павел К. До встречи. Пока.
Спасибо вам большое. Пока-пока. Спасибо.